Эмиль Золя. Человек-зверь. Насытившись, Рубо и Северина медленно доедали сыр, нарезая его маленькими ломтиками, чтобы продлить удовольствие. Беседа их становилась более вялой.
«Кстати, я забыл тебя спросить», — воскликнул Рубо, — «почему ты отказалась от предложения Гранморена погостить 2-3 дня в Дуанвилле?»
Охваченный приятным чувством сытости, Рубо вдруг вспомнил об утреннем визите в особняк Гранморенов на улице Роше. Он снова увидел строгий кабинет и, казалось, еще слышал голос Гранморена, говорившего, что уезжает на следующий день в Дуанвиль. Потом, словно у Гранморена мелькнула внезапная мысль, он предложил супругам Рубо отправиться вместе с ним 6-часовым курьерским поездом и пригласил Северину поехать с ним в замок, так как его сестра давно уже выражала желание с ней повидаться. Но Северина под разными предлогами отказывалась от этого посещения.
«Я, видишь ли, — продолжал Рубо, — не нахожу ничего дурного в том, чтобы ты погостила несколько дней в Дуанвильском замке. Ты могла бы остаться там до четверга, а я как-нибудь обошелся бы без тебя. Я полагаю, что в нашем положении мы нуждаемся в Гранморенах. Глупо отвечать отказом на такое любезное приглашение, тем более, что твой отказ, очевидно, огорчил его. Поэтому-то я и уговаривал тебя согласиться, пока ты не дернула меня за полу.
Тогда я поддержал тебя, но сам ничего не понял. В самом деле, почему ты не захотела поехать в Дуанвиль?» Глаза Северины забегали. Она нетерпеливо пожала плечами и возразила. «Как же я оставлю тебя одного?»
«Ну, это пустяки. За 3 года, что мы женаты, ты 2 раза ездила в Дуанвиль и гостила там по неделе. Почему же ты не могла поехать и в 3-й раз?»
Молодая женщина отвернулась, чтобы скрыть все возрастающее смущение. «Да просто мне не хочется. Не станешь же ты заставлять меня делать то, что мне не нравится?»
Рубо развел руками, как бы протестуя против обвинения в том, что хотел к чему-нибудь принудить жену, но все-таки добавил. «Ты положительно что-то от меня скрываешь. Быть может, в последнее твое посещение госпожа Бенегон обошлась с тобой неласково?»
«Нет, госпожа Бенегон всегда к ней очень добра. Она такая милая женщина, высокая, полная, с великолепными светлорусыми волосами. Она и сейчас еще красива, хотя ей уже 55 лет. Рассказывали, что с тех пор, как она овдовела, да, впрочем, и при жизни мужа, сердце ее бывало частенько занято. В Дуанвилле ее обожали. Она превратила замок в настоящий райский уголок. Туда съезжалось все руанское общество. Особенно много друзей было у госпожи Бенегон среди членов руанского судебного ведомства».
«Ну тогда, наверное, Лешене тебя холодно приняли?»
Правда, с тех пор, как Берта вышла замуж, она стала держать себя по отношению к Северине далеко не так ласково, как прежде. Ведь бедняжка Берта не сделалась ни добрее, ни лучше, а осталась таким же ничтожеством, каким и была. И нос у нее такой же красный, как и раньше. Руанские дамы очень хвалили ее изящные манеры и такт. Ее портил, без сомнения, муж, некрасивый, черствый скряга, который, разумеется, не мог хорошо повлиять на жену. Надо, впрочем, отдать Берте справедливость. Она обращалась с бывшей своей подругой вполне вежливо. Так что Северина не могла ни в чем ее упрекнуть.
«Значит, тебе не нравится сам Гранморен?»
Северина, отвечавшая до сих пор спокойно, ровным голосом снова нетерпеливо возразила.
«Гранморен? Ну что ты?»
Она заговорила нервно, отрывисто.
«Да его почти никогда там и не видишь. Он живет в парке, во флигеле. Дверь выходит в пустынный переулок. Он уходит и приходит, когда ему заблагорассудится. Никто в замке не знает, дома он или нет, он даже сестре никогда не сообщает о своем приезде. Обычно он едет по железной дороге до Барантена, нанимает там экипаж и приезжает в Дуанвиль ночью. Живет по несколько дней в своем домике, никому не показываясь. Он-то никого там не беспокоит».
«Я спросил о нем потому, что ты сама рассказывала мне 20 раз, что в детстве боялась его как черта».
«Ну уж и как черта. Ты по обыкновению преувеличиваешь. Правда, он был строгий. Он, бывало, так пристально всматривается в тебя своими глазищами, что поневоле тотчас потупишься. Я сама видела, как люди до того перед ним смущались, что не могли слова вымолвить. Он слыл суровым и очень умным человеком, но меня он никогда не бронил. Я всегда чувствовала, что он расположен ко мне».
Она снова стала говорить медленно, с расстановкой, устремив взор куда-то вдаль.
«Помню, еще ребенком я играла с подругами в парке. Как только бывало увидит его, все прячутся, даже родная его дочь Берта. Она всегда боялась оказаться в чем-нибудь виноватой. А я ожидала его совершенно спокойно. Он проходил мимо и при виде моей улыбающейся рожицы похлопывал меня слегка по щеке. Потом, мне уже было лет 16, Берта всегда посылала меня к отцу, если и надо было что-нибудь у него выпросить. Я говорила с ним смело, никогда не опускала перед ним глаза, хотя чувствовала, что его взгляд пронизывает меня насквозь. Но мне это было нипочём. Я была заранее уверена, что он сделает все, что я захочу. Да, я помню, все помню. Стоит мне только закрыть глаза, и я ясно могу представить себе каждый уголок парка, каждую комнату, каждый закоулок в замке.
Она замолчала и закрыла глаза. По ее раскрасневшемуся возбужденному лицу пробегала дрожь при воспоминании о чем-то пережитом ею там, о чем она не хотела рассказать мужу. Она просидела так с минуту. Губы ее слегка дрожали, уголок рта судорожно подергивался.
«Разумеется, он был очень добр к тебе», — проговорил Рубо, закуривая трубку. «Он не только воспитал тебя как барышню, но был тебе прекрасным опекуном. Он приберег гроши, оставшиеся тебе от отца, и добавил еще от себя кругленькую сумму к нашей свадьбе. Кроме того, он непременно оставит тебе что-нибудь в наследство. Он сам говорил об этом в моем присутствии».
«Да», — подтвердила вполголоса Северина. «Он хотел отказать мне дом в небольшом именице Круа-де-Мафра. Там теперь проходит железная дорога. В былое время Гранморены ездили туда на несколько дней. Но на это я не рассчитываю. Лошине, наверное, обработают его так, что он ничего мне не оставит. Я бы даже хотела, чтобы он ничего мне не оставил. Ничего».
Она произнесла последние слова так громко и решительно, что муж с удивлением вынул изо рта трубку и выпучил глаза.
«Это еще что за глупости? Говорят, будто у старика Гранморена капитал в несколько миллионов франков. Что же тут дурного, если он вздумает отказать малую талику своей крестнице? Это никого не удивило бы. А нам это было бы очень кстати».
У него вдруг мелькнула мысль, заставившая его рассмеяться. «Уж не боишься ли ты прослыть его дочерью? Хоть вид у Гранморена очень суровый, однако за ним, говорят, водятся грешки. Еще при жизни жены он не пропускал ни одной горничной. Да и сейчас, несмотря на свои годы, готов подцепить любую. Пожалуй, чего доброго, ты и на самом деле приходишься ему дочерью». Северина сердито вскочила, лицо ее горело, в голубых глазах был испуг.
«Его дочерью? Нет, я не хочу, чтобы ты позволял себе шутить таким образом, слышишь? Как я могу быть его дочерью? Разве я похожа на него? Довольна об этом. Поговорим о чем-нибудь другом. Я не хочу ехать в Дуанвиль, потому что мне это неугодно, и потому что предпочитаю вернуться с тобою в Гавр».
Он покачал головой и жестом успокоил жену. «Ладно, ладно, пусть будет так, раз это ее раздражает». Рубо улыбался, он никогда не видел ее такой возбужденной. Должно быть, всему причиной вино. Ему хотелось заслужить ее прощение, он взял нож и снова стал восхищаться им, тщательно его вытер, и, чтобы показать, что нож острый, как бритва, начал обрезать им себе ногти.
«Уже четверть пятого», — проговорила Северина, глядя на часы. «Мне нужно еще побывать в нескольких местах. Нам пора готовиться к отъезду».
Ей необходимо было окончательно успокоиться, и прежде чем привести немного в порядок комнату, она снова подошла к окну, облокотилась на подоконник. Муж ее, положив нож и трубку, тоже встал, подошел к ней, тихонько обнял ее сзади и, положив подбородок на ее плечо, прижался головой к ее голове. Оба они как будто замерли в этой позе. Внизу, на железнодорожной станции, неустанно сновали взад и вперед маленькие рабочие паровозы. Они двигались почти бесшумно, давали едва слышные свистки, напоминая проворных домовитых хозяек. Один паровоз прошел мимо окна, у которого стояли Северина с мужем, и затем исчез под Европейским мостом, отводя в парк вагоны разобранного Трувильского поезда. За мостом рабочий паровоз разминулся с пассажирским локомотивом, только что вышедшим из депо. У этого медные и стальные части так и сверкали. Щеголеватый, свежий, блестящий, он был похож на путешественника, подготовившегося к дальней дороге. Остановившись возле самого моста, он двумя отрывистыми свистками потребовал себе пути у стрелочника, который сейчас же направил его к уже составленному поезду, ожидавшему под навесом у дебаркадера главного вокзала. Поезд этот должен был отойти 20 минут пятого в Диеп. На дебаркадере густой толпой утеснились пассажиры. Слышалось громыхание багажных тележек. Носильщики торопливо выгружали багаж в вагоны. Но вот локомотив со своим тендером подошел к переднему вагону и, глухо ударившись о его буфера, остановился. Старший рабочий накинул цепь на крюк и тщательно завернул гайку дышла. В стороне Ботиньоле небо омрачилось. Сероватые сумерки, окутывая фасады домов, казалось, спускались на расходившиеся веером рельсы. Вдали неясные вечерние дымки беспрестанно проходили и уходили поезда пригородных железных дорог и окружной дороги. Над темными крышами железнодорожных депо и ангаров, над погружавшимся во мрак Парижем, расплывались рыжеватые клубы дыма.
«Нет, нет, оставь меня!» —
прошептала Северина. Но Рубо, возбужденный теплотой и ароматом ее молодого тела, только крепче сжал ее в объятиях. Северина попыталась высвободиться, и при этом ее движении он окончательно потерял голову. Он оторвал ее от окна, захлопнув его нечаянно локтем. Его губы искали ее губ, и, впившись в них поцелуем, он понес жену к кровати.
«Не надо, не надо, ведь мы не дома!» — твердила Северина. «Прошу тебя, только не здесь!»
Она сама словно опьянела, возбужденная сытным завтраком, вином, своей лихорадочной беготней по Парижу. Жарко натопленная комната, стол с остатками завтрака, неожиданная поездка, принимавшая характер кутежа вдвоем, все зажигало в ней кровь, напрягало ее нервы. И в то же время она, сама не зная почему, сопротивлялась, вцепившись в спинку кровати, боролась, испуганная и возмущенная.
«Нет, нет, я не хочу!»
Весь красный, еле владея собой, он дрожал. Он готов был взять ее силой. «Глупенькая, ведь никто не узнает, мы оправим потом постель!» Обычно у себя дома в Гавре она с кроткой уступчивостью отдавалась ему после завтрака, когда он приходил с ночного дежурства. Это не доставляло ей удовольствия, но она проявляла тогда большую мягкость, ласково соглашаясь удовлетворить его желание. Но такую, как сейчас, пылкую, трепещущую от страсти, Рубо видел свою жену в первый раз, и это сводило его с ума. Ее голубые глаза казались темнее в отблеске черных волос, полные яркие губы алели на нежном, продолговатом лице. Перед ним была женщина, которой он до сих пор не знал. Почему она его отталкивала? «Почему ты не хочешь? У нас еще есть время!» В ней происходила непонятная для нее самой внутренняя борьба. В необъяснимом страхе она закричала, и такое неподдельное страдание было в этом крике, что Рубо, наконец, овладел собой.
«Умоляю тебя! Я и сама не понимаю, но меня что-то душит при одной только мысли. Не надо! Нехорошо!»
Они упали на край кровати. Рубо провел рукой по лицу, как бы отгоняя горячую волну крови. Видя, что он успокоился, она нежно склонилась к нему и крепко поцеловала в щеку, в доказательство, что любит его. С минуту они сидели молча, стараясь прийти в себя. Взяв руку Северины, Рубо играл старинным золотым перстнем в виде змейки с рубиновой головкой, который она носила на одном пальце с обручальным кольцом. Этот перстень она никогда не снимала.
«Моя змейка!»
— бессознательно, словно во сне проговорила Северина, думая, что муж смотрит на перстень и чувствуя непреодолимую потребность говорить.
«Он подарил мне ее в Круа-де-Мафра, когда мне исполнилось 16 лет».
Рубо с изумлением поднял голову. «Кто?
Гранмаран?»
Под испытующим взглядом мужа Северина точно внезапно пробудилась от своей грезы. Щеки ее похолодели. Она хотела ответить, но не находила слов. Ее охватило какое-то оцепенение.
«Но ведь ты мне всегда говорила, что этот перстень достался тебе от матери».
Она могла бы еще теперь исправить неосторожно вырвавшиеся слова, рассмеяться, обратить все в шутку, но, не владея собой, под влиянием охватившего ее оцепенения, она возразила:
«Милый мой, я никогда не говорила, что этот перстень достался мне от матери».
Бросив на нее внимательный взгляд, Рубо побледнел.
«Как? Ты никогда мне этого не говорила? Ты 20 раз это повторяла. Нет, ничего дурного в том, что Гранмарен подарил тебе перстень. Он делал тебе гораздо более ценные подарки. Но зачем ты скрывала это от меня? Зачем ты лгала, говоря, что получила перстень от матери?»
«Я вовсе не говорила, что получила его от матери. Ты ошибаешься, мой друг».
Бессмысленное упорство. Северина видела, что губит себя, что теперь муж ясно читает у нее в душе. Она хотела бы вернуть свои слова, но было уже поздно. Она чувствовала, что выдает себя, что признание вырвется против ее воли. Холод разлился по всему ее лицу. Губы нервно подергивались. Рубо сделался положительно страшен. Он весь побагровел, точно кровь готова была брызнуть из его вен. Он схватил ее за руки и, притянув к себе, глядел на нее в упор, чтобы лучше прочесть в ее растерянном, испуганном взгляде то, чего она не хотела высказать.